онлайн с нами. Мы будем изучать вот основы Библии, потом перерыв и потом от Луки 7 глава. Давайте тогда помолимся. Очень спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что ты с нами и за то, что ты дал нам твой слов. Благослови, пожалуйста, наше размышление и дай нам на самом деле твое прямое учение. И дай нам сил, чтобы мы сможем ходить, куда ты ведешь нам. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.
А кто нас смотрит сегодня?
Хорошо. Изучаем основы Библии, 9 глава. И если вы хотите, под книгу есть у нас много здесь, или онлайн сможете заказать, отправим вам бесплатно. Там, в 9 главе, это говорится о победе нашего Господа Иисуса. Итак, Иисус умер на кресте. И что случилось? Зачем в христианстве это столь вот значительно для нас, о том, что Он умер для нас? Есть такое понятие, что Бог такой ревнительный там на небесах, и Он как-то хотел видеть кровь. И когда Он видел бы тот кровь Иисуса, то Он как-то отпустил нам из наших греха и так далее. Но я считаю, что Бог не такой примитивный, что Он как-то такой, ну, из язычества какого-то Бога, который нуждается в кровь, и особо кровь Его возлюбленного Сына. И когда Он тот кровь видел, то хорошо, ладно, я буду простить. Бог не такой примитивный. Для Него кровь, вода, все это по-физически, зачем Ему это надо? Поэтому все равно есть вопросы, зачем тогда такой смерть, ужасная смерть через распятие, и зачем тогда крест является символом христианства, самым корнем христианства. Когда я говорил о крест, я не имел в виду тот физический вот, дерево. Я имел в виду все то, что смерть Иисуса предоставляет для нас. Потому что, кстати, тот греческий слово «ставрос», который переведен на крест, в принципе, это слово для дерева. И если Иисус умер вот так, вот с руками или руки вверх, это не столь важно. Я сам считаю, что вроде руки вверх. Потому что когда Моисей вот, спас Израиля, потому что он взял медный змей, да, он ставил этот змей на стол. И поскольку они смотрели туда, они получили спасение. И в Новом Завете написано, что это был какой-то прообразом смерть нашего Господа Иисуса. Но это просто не столь важно, в каком форме Он умер. Фактически Он умер. На столб, на дерево. И так, это не столь важно, как мы будем это рисуем. Итак, зачем тогда требовалась вот такая смерть? В одном плане, ну, есть, конечно, много ответов. В одном плане из-за того, что это публично. Все это видели. Это не так, как Сократ, ну, взял яд и потихонечку это пил и умер. Нет, Иисус умер через самое страшное мучение перед всем. И Павел объяснил коринфянам, что Иисус так умер. Дело в том, что Бог хотел убедить человечество о степени и уровень Его любви к нам. И это страшно, что мы такие глухие и слепые, что мы даже не хотим это понять, что Он нас только любит. И поэтому в одном плане Он придумал тот смерть Иисуса перед всем так открыто, публично, через всякие страдания и мучения, именно чтобы пробовать, по крайней мере, убедить человечество в таком степени, что я вас страшно люблю и страшно хочу, чтобы вы будете принять мой любви. Потому что Он мог бы, конечно, устраивать наше спасение разным способом. Но Он именно выбрал вот тот понятие о смерти на кресте. И зачем через столько мучений? Вы понимаете, что распятие придуман был, кажется, персидские империи, римские власти тоже это как-то взяли. Вот зачем распятие? Ну, распятие придумано, чтобы мучить каждый член тела. Каждый член человеческого тела страдается из-за этого, ну, способ смерти. Потому что, конечно, человек, вот так, если ты просто носишь человек, вот так, он умер бы через пару часов. Японцы это любят делать. Но, то есть, если будешь, допустим, из потолок, да, ставить человеку, руки вверх, все кровь, в конце концов, внизу в теле человек поскорее умирает. Но распятие вообще требовалось где-то суток или даже 30 часов, чтобы умирать, чтобы убить человека. Почему? Потому что они использовали гвозди, чтобы держать руки на этом столб, чтобы это не все сразу. И человек мог бы чуть-чуть отдыхать из-за этого страдания, из-за того, что на самом столб, на самом дерево, они строили то, что называется сиденье. То есть чуть-чуть дерево они ставили прямо около попа человека, чтобы он мог чуть-чуть отдыхать. И поскольку он отдыхал немножко из-за этого боли, тогда он только подольше мучился. Итак, почему Иисус умер так быстро, я считаю, один из причин, это из-за того, что он не использовал тот возможности отдыхать немножко. И вот эти гвозди пронзировал вот именно через нервов. Потому что написано, что ни одного кости Иисуса не сломан был. Если вы возьмете вашу руку, да, вот, есть столько кости здесь. И пронзировать именно через руку, это невозможно. Потому что в этом случае ты сломал бы какую-то кость. И написано, что ни одного кости из Иисуса не сломан был. Поэтому кажется, что они именно вот здесь пронзировали вот человеку. И там у нас есть две огромные, довольно солидные вот кости. Почему? Потому что внутри там есть центр нервов. И у нас такие большие кости, чтобы как-то охраняет тот центр нервов. И тогда гвозди прямо через нервов. И факт того, что гвозди это из металла, железный, это все влиялся бы на кровь, кровотечение, и ты хотел бы вот двигаться из-за этого. Ты будешь как-то чувствовать себя очень холодно, потому что трясется. Но нельзя трясется, потому что гвозди держал бы твое тело прямо на этом дереве, на этом столбе. И в конце концов, каждый часть тела страдался. Мучился. Написано, что поскольку мы принимаем крещение, в теле Христе. Мы являемся, Павел писал к Ефезянам, его кости. Мы являемся членом его тела. И каждая часть его тела в физическом плане мучился. И в духовном плане это говорится о том, что каждое страдание, которое есть у каждого человека во Христе, он как-то чувствовал там, на кресте. И значит, что никто из нас может сказать, что никто не знает, как точно я чувствую себя. Мы все как-то боимся, что я совсем один или одна на этом свете. Никто до конца не понимает, как я себя чувствую. Ну, правда, наверное, на этом свете никто умеет понять до конца, как ты чувствуешь. Но у нас есть на небесах кто, который на самом деле понимает каждое движение, каждое трясение, которое у нас есть в нашем теле, в нашей жизни. У нас на самом деле есть. И это Иисус. Это почему Он столько страдал? Почему он столько страдал? Чтобы он как-то сочувствовал бы с каждым из нас. До самого конца наши страдания. Чтобы мы не сможем сказать, никак не сможем сказать, что он не знает, как я чувствую о себе. И это тот страшное одиночество во время страдания, которое для нас, наверное, самое обидное. Самое сложное воспринимать. кто это понимает, кто на самом деле видел мой жизненный путь, кто на самом деле понял бы мою духовную биографию, мою вообще биографию в жизни. Никто. Сможешь весь недели сидеть с кем-то, поговорить с ними, объясняя, ну, то, что случилось, потом эта беда, потом это. И все равно, хоть они очень внимательно слушали бы до конца, они все равно не поняли бы до конца, как это чувствуется. А Иисус столько страдал, чтобы никто из нас не мог бы сказать так, что у меня вообще колоссальный уникальность, и никто не понимает, как я чувствую. Да, наверное, никто на этом свете, но есть на небесах Иисуса. Я объяснил раньше, что Иисус имел нашу природу. Он не был самим Богом. Он имел нашу человеческую природу. Чтобы у Него было бы каждое искушение, каждое чувство, которое у нас есть. Это все так и получилось очень интенсивно, конечно, во время Его смерти и Его страдания, с самого конца. И к евреям, 2 глава, написано, что у Него была наша природа, чтобы у Него было бы искушение, именно так, как у нас есть. 4 глава, к евреям 15-16, написано, что поскольку у нас есть искушение, поскольку у Него был и то же. И искушение, значит, у нас есть настоящий выбор, направо, либо налево. И, значит, искушение, как-то предполагается, что у нас есть вполне возможности согрешить, у нас есть вполне возможности налево поворачивать. И у Иисуса абсолютно был такой выбор. Перед Иисусом был на самом деле такой выбор, согрешить или нет. У самого Бога не может быть никакой выбор, потому что Он по природе, по натуре, Он является только духовный, дух чистый. Итак, получается, что у нас тогда есть кто на небесах, который на самом деле понимает интенсивность нашей духовной борьбы. Когда у нас есть искушение, хоть эти мелочи, допустим, кричать на человека или нет, у него то же самое, было столько такие искушения. И как тот процесс спасения и прощения действует, скажем, в механическом плане, это потому, что Бог смотрит на всех тех, которые приняли крещение во Христе, и Он понимает, что да, у них на самом деле было кое-что похожее с Иисусом. Они, к сожалению, налево выбрали, а Иисус, который является их представителем, всегда так не сделал. Он направо выбрал. И поэтому на этом основании, если мы во Христе, Бог готов дать нам прощение. Понимаете, почему тогда есть прямая связь между крещением и спасением? Крещение, спасение, крещение. Они все как-то вместе. Потому что через крещение мы находимся во Христе. И Его смерть является, так как Павел писал к Римлянам, 6 глава, Его смерть, Его воскресение является и нашим. Получается тогда, что если мы во Христе, тогда Бог смотрит на нашу ситуацию так, как мы являемся самим Христом. Мы во Христе. Не только братья и сестер Христова, а братья во Христе. То есть мы в Нем. Значит, всякая Его праведность как-то вменяется на нашем счету. И можно сказать тогда, что Иисус был наш представитель. Он не был какой-то куклой, который играл какую-то роль. Потому что это было бы как-то незначительно. Если на самом деле, так как многие представляют, он пришел с небеса и жил здесь 33 года и как-то показался, так как человека, хотя он на самом деле никогда не чувствовал настоящий голод, настоящий боль, настоящее искушение, тогда кто Иисус, зачем Он это сделал? И тоже Он не был бы пример. В самом интенсивном моменте искушения, когда мы чувствуем, ну что мне делать, направо, налево, хоть это полсекунд, когда мы видим тот выбор между нами, в каком плане Иисус является тогда наш пример? Да, там моментально, по секунду мы думаем, грешить, не согрешить. Иисус, да нет, он не был как и я. Ладно, это не, он не был похож. А поскольку мы понимаем, что он не был на самом деле, наша природа, наши искушения, целый ряд наших вот, человеческих опытов, тогда, да, он это сделал. Хорошо, он является тогда живой для нас примером, образец. И когда, к сожалению, просто не получается у нас жить до совершенства, хорошо, мы во Христе, и Бог готов смотреть над нами, как мы являемся самим Иисусом. И особо во время Его смерти, мне кажется, Он встречал каждый аспект наших вот, человеческих опытов. Например, если ты страдаешь с проблемами предательства, если кто-то тебе предал, страшно, хорошо. У Иисуса то же самое было. Если у тебя есть какая-то боль, потеря матери или потеря родственников, помните, как это страшно было бы для Иисуса, там быть на кресте, и вот перед ним Мария, мама. И чувствовать тот расстояние, которое было. Помните, как он сказал из креста, он сказал Иоанну, вот твоя матерь, вот твоя мама. Он типа сказал, мам, ты уже не мою. И он обратил к ней, как женщину. Он сказал, женщина. Он сказал, ну, Марию, его матери, женщина, вот твой сын. И он имел в виду, Иоанн, он твой сын сейчас, не я. А как-то неприятно в одном плане обратиться к маму, как женщина. Немножко не то. Но он это сделал, потому что он чувствовал сейчас тот расстояние между себе и Мария. Он понял, что я сейчас умру, я сейчас буду вечно жить на небесах, ну, в небесах, и тогда приду на основах царства, естественно, на земле вечно. А вот. Итак, поскольку у нас есть всякие такие эмоции, проблемы, у него был и то же самое. Если болеет у тебя страшно рук, болеет страшно какой-то член твоего тела, тогда каждая часть его тела и тоже болел с самого конца. Это почти невероятно, что у Иисуса было точно наши искушения, всякие наши проблемы, но никогда он не согрешил. Есть люди, которые просто не могли это верить. Это гораздо легче как-то думать, что ну ладно, он был какой-то Бог, он был какой-то, по крайней мере, не человек. Потому что как это возможно? Имеет наши человеческие природы и не согрешить. И в этом заключается суть нашего веры во Христе. Когда мы говорим, что надо верить во Христе. Но что это значит? Что конкретно это значит? Это значит, что мы верим, что на самом деле 2000 лет тому назад тот человек жил, и он имел нашу природу, хотя Бог был его отец, и никогда не совершил грех. И это требуется кое-что, ну, верить. Потому что мы думаем, а как это возможно? Я не могу даже, кажется, час или два жить без греха. А он разве никогда не совершил грех? Ну да, и вот это значит вера во Христе. Хотя я говорил, что Иисус не сам Бог. Я не хочу дать впечатление, что он просто, ну, никто не специально. Я вложил там на экране вот разных вот стихов о том, что говорится, что Иисус не согрешил. Он, к Евреям 4 глава, 15 стих, он подобно нам искушен во всем, кроме греха. Значит, он искушен во всем, но не согрешил. Он не знал греха, потому что в нем нет греха. Которое к Римфянам 5 глава. Он не сделал никакого греха, и не было нести в устах его. Святые, непричастные злу, непорочные, отдельные от грешников. Отдельные от грешников. А помните, когда фарисеи как-то смеялись и критиковались в том, что а зачем он кушает с грешниками, проститутками, всякий ряд такие, ну, довольно серьезных грешников. А здесь написано отделенные от грешников. А разве отделенные? Когда он жил с ними, и когда он общался с ними, разве? И видите, то, что есть чудесное в его личности, и что он был отделенный от грешников, это, видимо, это внутри себя. Это не значит в физическом плане, что «Ой, ты грешник, ой, я не буду с вами». Да нет, наоборот. Кажется, он даже предпочитал общаться с грешниками, чем с этими фарисеями, религиозными лидерами и так далее. Это вот чудеснее в его личности, что он вполне с нами, хотя отделенный, потому что он фактически не согрешил. Поэтому это так, что мы сможем найти в Иисусе на самом деле друг. Мы сможем найти в нем на самом деле, кто, у кого был точно наша природа, наши вот, слабости, и он даже предпочитал общаться, кажется, с грешниками, чем с теми, которые считали себе такие, ну, праведники. Поэтому написано, что Иисус являл Бога во плоти, не значит, что он был самым Бог. Написано там, что у него был плоть. У Бога самом нету плоти. Иисус являл Бога во плоти. То есть Он показал нам, как Бог был бы, если Он жил бы в плоти. Колоссянам Он есть образ Бога невидимого. Мы не сможем видеть Бога, узреть Бога, пока мы не сможем. А поскольку, ну, видевший Его, видел Отца. Иоанна 14 глава. И не значит, что он сам Бог. Это значит, что его личность, его характер был точно так, как у Бога есть личность и характер. В том, что он никогда не совершил никакой грех. Это не значит, что он сам Бог. Это значит, что он являл Бога во плоти. Итак, Иисус является образ каждого из нас. К евреям, 2 глава, 17 стихе, Иисус должен был во всем употопиться братьям. Иисус укусил смерть за каждого человека. Если, допустим, мы грешим, например, неваемся, написано, что Бог во Христе прощает нас. Это из-за того, что мы во Христе, и у Него была наша природа, и поэтому Бог готов дать нам вполне прощение из-за того, что Иисус был совсем вполне образ каждого из нас. Мы решили через крещение, сознательно решили быть с Ним и во Христе. Поэтому на этом основании Бог готов дать нам Его праведность. И фактически это единственный путь, мне кажется, того, что Бог мог бы дать нам спасение. Потому что если он просто дал бы нам кучу заповедей и сказал, ну хорошо, соблюдайте, соблюдайте, и если соблюдайте, то я дам спасение, я дам прощение. Ну ладно, мы уже согрешили. Мы уже не жили так, как надо жить. И только один грех, кавычками, только один грех, это значит смерть. Вот в чем урок Эдемского сада, что они кавычками, только кушали плод, и вот умерли. Все. Придется тогда умереть, и все. Мы уже согрешили. А что нам делать? Даже если, начиная от сегодняшнего дня, мы сказали бы, обещали бы, хорошо, я сейчас хороший мальчик буду, не буду даже согрешить, да ладно. Если даже ты сможешь это делать, а вот, вы уже согрешили. А что тогда? Итак, нельзя тогда дать человеку спасение на этом основании. Мы вообще в ужасной ситуации, в ужасном положении. Итак, Бог придумал такой путь. В том, что у Иисуса была наша природа, является тогда нашим представителем. Из-за того, что мы во Христе, тогда Он готов дать нам тогда прощение на этом основании. Я хотел обратить внимание на то, что Иисус не заменял нас. Потому что есть такое понятие, что это так, как, допустим, отцы стояли в ряде, скажем, тот человек. И кто был готов стрелять, ну, стрелять нас? Иисус бегал и сказал, не надо им стрелять, ну, на меня. Пожалуйста, стрелите, я умру, чтобы они не умерли бы. Я думаю, что тут понятие немножко неадекватно в том, что все равно мы умираем. Это не так, что Он главным образом умер вместе нас. Нет. И тоже, если так, это придется для Иисуса в физическом плане умирать много-много раз для каждого из нас. И все равно мы умираем. И я думаю, что как написано, что Христос умер за нас. Нам надо смотреть на тот греческий слов, который переведено «за нас». И это слово «упер», которое, ну, в принципе, означает не «вместе», а «ради», «из-за нас». Он умер из-за нас, или ради нас. Не чтобы мы не умерли бы, а чтобы, наверное, мы поняли бы, как умереть за Христом. То есть, Он умер, чтобы показать до конца Его идентичность с нами. И вернемся тогда на старый вопрос, зачем Иисус крестился? Помните, Иоанн Креститель покрестил людей в Иордане. Представляете, целый ряд людей подождали. Высокие, но маленькие роста, грешники, серьезные грешники, тех, скажем, не столь серьезно, фарисеи, тех, которые считали себя очень религиозно, тех, которые вообще ничего не знали о Боге, и всякий вид человечества. Женщина, мужчина, молодые, старые. Они все стояли в ряде, зная, что им придется креститься. И вот Иисус стоял в этом ряду. То есть Он это сделал не чтобы получать прощение, потому что Он сам никогда не согрешил, но Он это сделал, конечно, чтобы показать Его идентичность с нами. И, конечно, чтобы показать нам пример, чтобы нам и тоже придется креститься. Придется тогда понять, что когда Иисус умер, Он умер как наш представитель, чтобы дать нам путь к спасению. Через того, что если мы во Христе, тогда мы будем жить вечно с Ним. Логично тогда, что из-за Его смерти никакое спасение не было бы дальше возможно на основании соблюдения закона. Никакой закона. Хоть закон Моисеева, любой закон. Спасение – это во Христе. Через того, что Он, наш представитель, умер, воскрес, и мы идентифицировались с Ним через крещение. Получается тогда, что закон Моисеева закончился, когда Иисус умер. К Евреям 7 глава, 12 стих написано: «С переменою священства с левитов на Христа необходимо быть перемене и закона». И там был перемен и закона. Это не так, что вот тот закон Божий как-то вечный. Когда Он сказал, что надо, допустим, принести жертвы и так далее. Это не значит, что это вечно, что Бог требовал всегда синие жертвы, священства и так далее. Написано, что Иисус Христос стал первосвященником не по закону заповеди плотской, по которому первосвященником мог стать только потомок левитов, но по силе жизни непрестающей, данной ему в силу его совершенной жертвы. Именно поэтому прежняя заповедь или же закон Моисея, было отменено, написано, по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но через Христа выводится лучшая надежда. Все, Евреям 7 глава. Почему тогда закон, хотя ничего плохого с этим законом, закон был написан немощи и бесполезный. Бесполезный в том, что, ладно, закон есть, а мы не сможем это соблюдать. Итак, это в том плане не бесполезно, чтобы дать человеку спасение. Зачем тогда закон? Я думаю, это чтобы показать нам до такой степени, что грех является серьезным. И через того, что всякий эти прообразы, каждый жертва и каждый ритуал был какой-то прообразом Иисуса Христа. Чтобы из всяких этих жертвоприношений на алтаре мы видели бы кое-что об Иисусе. Допустим, как они взяли жертва и отделили в тот жертвенник частям. Голова, руки и так далее. И печень, сердце, все отдельно они выложили там на алтаре. Почему? Чтобы показать в таком степени каждую часть жизни Иисуса, он отдал Богу. Значит, это не просто хобби, это не развлечение. Ходить, допустим, на собрание раз в неделю или раз в месяц, или как, ну, как развлечение, как интерес, человеческий интерес. Нет, это требуется каждый час нашей жизни, наш ум, наше понимание, наша сила, наше сердце и так далее. Поэтому все эти заповеди там в законе Моисеева, это был вот какой-то прообраз Иисуса. И поэтому Бог дал Израилю тот закон. Но даже если человек соблюдал бы тот закон, все равно, кажется, это не ведет к спасению. Галатам написано, закон никто не оправдывается пред Богом, а праведный своей верою жив будет. Опять Галатам 3:10. Все, кто полагается на соблюдение закона, находятся под проклятием. Ведь написано, проклят каждый, кто не исполняет всего, о чем записано в книге закона. И фактически это было невозможно все соблюдать, которое написано в книге закона. Например, требуется какое-то скиния, а что если скинии уже давно нету, требуется вот левитов как священство, а что делать, если левитов уже нету, если кто не знает, кто левит, кто из Юды, кто из Вениамина и так далее. Что делать тогда, если ты живешь где-то, где нету доступ к скинии, где, допустим, жертвы просто невозможно найти. Вот. Итак, просто спасение было нельзя по этому закону. И тоже написано, что если человек даже 99% соблюдает, а один пункт не соблюдает, то все равно он потерял бы никакой надежды, оправдания перед Богом. Итак, зачем я столько об этом говорил? Не только потому, что в Новом Завете столько об этом написано, что не по закону, а по милости, по благодати во Христе. Почему? Потому что мне кажется, что у человечества есть какая-то склонность к закону. Мы предпочитали бы, но дай мне тогда 100 уставов, столько заповедей, я постараюсь им соблюдать. Это нам легче, чем верить. Чем верить в одном человеке, во Христе. Чем верить, что Бог просто так хочет дать мне спасение. Это гораздо легче, но дай мне список правил, что можно, что нельзя. Столько раз людей задают мне такие вопросы. Можно ли чуть выпивать? Могу ли я покурить? Могу ли я это делать, это не делать? Такие вопросы как-то я понимаю. Но зачем? Но это все-таки наша склонность. Дай мне закон. Дай мне кучу уставов, заповедей. Я буду пробовать исполнять. Я считаю, что если мы верим во Христе и понимаем, что да, я спасен в Нем. Бог дал мне это спасение как чистый дар, без никакого условия, что я дам это при условии, что ты не будешь это делать, и ты будешь это соблюдать. Нет, это чистый дар. И поскольку мы сможем это верить, тогда мы не будем пассивно к этому относиться. Мы сразу будем спросить, задать вопрос, тогда что мне делать, если он на самом деле дал мне такое чудесное, великолепное спасение, чистый так, по благодатью, что мне делать? И наша тогда послушность к закону, наша праведность, праведные дела и так далее, мы будем делать на основании, на мотивации благодарности. Спасибо тебе за то, что ты это сделал для меня, за то, что ты это дал мне. Хорошо, как я могу тебе угодить? И вот у нас есть Библия, вот у нас есть закон. И чтобы показать нам, как фактически, в практическом плане ответить на тот милость, на тот благодать, на тот благодар, который Он дал нам. Но почти в каждом религии есть такие заповеди. Люди это понравится, и поэтому люди придумали всякие такие законы, что надо это делать, надо это. И особо есть такое ударение у некоторых, что нам надо соблюдать субботу, что нам надо соблюдать вот законы Моисея. Почитаем Колоссянам, 2 глава. Свою смертью Христос истребил учением бывшее у нас рукописание, которое было против нас, потому что мы не могли хранить его. И Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. И так никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тем будущего, а тело, то есть реальность, во Христе. Значит тогда, что всякие субботы, праздники, это можно кушать, это нельзя. Они все были какой-то тем об Иисусе. То есть они были прообразы Иисуса. Когда Иисус фактически, в конце концов, пришел и умер, тогда все эти прообразы исполнился. И Павел четко и ясно писал, что никто да не осуждает вас. Не разрешайте других людей как-то делать, чтобы ты чувствуешь виновным. Потому что ты свободный. Без всяких, это и правильно. Те, которые считают, что если ты не будешь соблюдать суббота, то это уже все с тобой. Ну, не знаю, как они поняли бы тот стих, тот отрывок. Это довольно понятно. И не разрешайте, я так понимаю, никто не осуждает вас за пищу, питье, праздник, субботу. Есть фальшивая вина, есть настоящая вина. Настоящая вина – это когда мы согрешаем, и совесть как-то помогает и показывает нам, что да, ты не то сделал. И это правильно, и это очень важно, что у нас есть совесть, и мы чувствуем тут вина перед Богом. Но есть и тоже фальшивая вина, где людей как-то умеют вложить над нами вина, что ты плохой, что ты не тот, что ты праздник не соблюдал, ты не ходил в церковь, ты субботу не сделал, не соблюдаешь субботу, ты такой плохой. Это является фальшивой вина. И мы такие слабые, мы народ слабый. И в психологическом плане. У нас есть тогда склонности, тенденции как-то это воспринимать. Что да, да, я такой плохой. И Павел имел в виду, что не разрешайте людей так и делать, потому что Иисус умер для вас, и вообще, вы сейчас свободны от всякого этого. Вы свободны. Столько раз написано, что сейчас все чисто. Никакая пища не может осквернить человека, потому что оскверняет человека то, что исходит из сердца его. Марка 7 глава 15 по 23 ясно об этом написано, что этим он объявил, Иисус объявил чистую любую пищу. Помните, Петру было дано то же самое наставление, Иоанна апостол 10 глава, что все сейчас чисто. Он видел видение, ангел приглашал ему, вот кушать даже нечистое животное, давай. Ангел сказал, все, сейчас все чисто. Значит, что все эти законы, чистые, нечистые пищу, сейчас уже все. Павел писал Коринфянам, 1 Коринфянам, 8 глава, наше отношение к пище не приближает нас к Богу. Отступники от христианской истины будут запрещать употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Вкушали с благодарением. 1 Тимофея, 4 глава. Получается тогда, что все чисто. Все эти законы Моисея, из Моисея уже все закончилось. И опять я хотел насчет субботу повторить. Суббота – это знамение, это знак завета между Богом и Израилем. Так написано, Иезекииль, 20 глава, 12 стихе, что суббота, субботы были знамением между мною, то есть Богом, и ими, израильтянами, чтобы знали, что я Господь. Это именно не для язычников, а для иудеев. Господь дал вам, исход 16 глава, Господь дал вам, не всем народам, а дал вам, Израилю, субботу. Указал им, Израилю, святую твою субботу, Неемия, 9 главу. Когда Израиль отверг Иисуса, сейчас спасение открыто всем. Поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы становимся семья Авраамова. Мы являемся духовным Израилем. Итак, тот старый знамение, суббота, между Богом и Израилем по плоти, уже не играет никакой роли. Фактически, если мы будем еще соблюдать эти законы, уставы Моисеева, Павел писал в Галатам, 4 глава, если мы будем наблюдать дни, месяцы, времени и годы, значит, не напрасно ли он трудился, то есть Павел трудился у них, значит, что Иисус как-то пролил свой кровь напрасно. Павел даже сказал, что если, ладно, ты так хочешь соблюдать субботу, можно это делать, но просто так, как вопрос личного совести. Это не влияет на спасение. Писал к Римлянам, 14 глава. Иное отличает день от дня, их духовное значение, а другое судит всяком дне равно. Всякий поступает по удостоверению ума. Кто различает дни, для Господа различает, а кто не различает дней, для Господа не различает. То есть для Павла это все равно. Если хочешь соблюдать субботу, то пожалуйста. А если нет, то нет. Это вообще не играет никакой роль спасению, не влияет на спасение. И это, я думаю, чудеснее, что Павел не дал опять, но строго, что это нельзя. Он просто сказал, это не влияет на спасение. А если вы хотите, если ваша культура, например, как-то в своей культуре, ну, надо как-то соблюдать субботу, то пожалуйста. Пожалуйста. Он готов был встречать с людьми. Видите, как в настоящем христианстве всегда есть кое-что, какой-то дол, ну, откровенность в этими моментами, что не каждый человек хотел бы соблюдать субботу. Не каждый человек считал бы, что это важно, но ладно. Павел разрешал. Есть только вопросы в Новом Завете, где он дал добра, и имеет совсем разные вот понятия. Иногда есть спор из некоторых особо адвентистов, что есть различие между десятью заповедями и законом Моисея. Но я это не увижу. Ветхий Завет или весь закон Моисея был заменен на кресте, на Новый Завет. А 10 заповедей были одной из составляющих всего Ветхого Завета. Бог сказал, во второй закон, 4 глава, объявил он, Моисей сказал, объявил он, то есть Бог вам, израильтянам, завет свой, который повелел вам исполнять десятословие, то есть 10 заповедей, в том числе и субботу. И написал его на двух каменных скрижалях. Бог написал на скрижалях слово завета, десятословие. То есть 10 заповедей, и один из них является в субботе, 10 заповедей является тогда завет, является тогда слово завета, написано на скрижалях, в смысле на камне. Евреям 9.4 говорится о скрижале или камне завета. Итак, то, что написано на скрижалах, в смысле на табличке, на каменах, является Ветхий Завет. И что написано там? Не весь закон, а 10 заповедей. Поэтому, видите, 10 заповедей, как здесь написано, 10 условий, является тогда Ветхий Завет. И факт того, что тот Ветхий Завет уже закончился, это было замену на кресте на Новый Завет. Значит, то, что написано на скрижалях, на каменах, является частью Ветхого Завета. Мы знаем, что в законе ветхой буквы о свободе мы сейчас освободился от этого. Евреям, восьмая, вот наступают дни, когда я заключу с домом Израиля и с домом Юды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней. Положу законы мои и мысли их, и напишу их на сердцах. Не на камень, а на сердцах их. Гавриил Новый показал ветхость первого. Вечающее и стареющее близко к уничтожению. То Ветхий Завет, в том числе то, что написано на каменах, значит, 10 заповедей, в том числе закон о субботе, уже не действует, потому что мы живем под Новым Заветом. О субботе тут было четвертое из 10 заповедей. И остальные 9 заповедей, интересно, что они включены в Новый Завет. И вот на слайде я показал, вот все эти заповеди, не убий и так далее, не кради и так далее. Все повторяется в Новом Завете, кроме то четвертое в субботе. Почему? Потому что это было знамением между Богом и Израилем. И это уже все. Итак, значит, что мы во Христе. Значит, что если вы приняли крещение во Христе, мы сейчас на самом деле на свободе от любого закона, не только закон Моисеева, а вообще закон. То есть спасение для нас мы не получаем на основании соблюдения кучи заповедей. Мы получаем на основании того, что мы во Христе, и Он был наш представитель. И всякие наши страдания, наши проблемы, у Иисуса был на самом деле. Итак, вы являетесь членом Его тела. И я сказал, что Его тело вообще страдал страшно. Каждый член страдал на кресте. И это все является какой-то образ того, что мы на самом деле ни один, ни одна жизнь на этом свете. Иисус точно знает все наши чувства и наши искушения, и шел в тот путь раньше. Итак, у кого есть вопросы или споры?
Я читала в журнале, что Иисус Христос умер за 6 часов. И связано это было с тем, что он, ну вот эти все побои, все эти вот, это его ослабило, поэтому только 6 часов прожил на кресте.
Ну, можно читать всякие по журналам, но я считаю, что... Да. Но я считаю, что, ну да, он необыкновенно быстро умер, потому что, помните, Иосиф бегал к Пилату, сказал, что он умер, дай мне, пожалуйста, труп, и Пилат как-то удивился, что он так быстро умер. Да. Я думаю, что он так быстро умер из-за того, что он специально отдал свою жизнь, как он сказал в Иоанна 10 глава, никто не брал моей жизни от меня, я отдам. И я думаю, что когда они предлагали ему противоборящих, он отказался. Он отказался. Почему? Потому что он хотел до самого упора чувствовать, сочувствовать с нами наши искушения, наши боли и так далее. Еще есть вопросы по обновлению? Да, Олег.
Пожалуйста, откуда фильмы «Распятие Иисуса Христа»? Фильмы откуда?
Ой, о фильмах я не говорю, потому что они... В фильмах они просто сделали так. Ну, чуть основано на Библию, чуть на традицию, чуть чисто их представление. Факт того, что на фильмах, это ничего не значит. Это то, что написано в Библии, которое важно. Так, все понятно. Не надо соблюдать субботу.
Не надо. Субботу не надо.
Полны. Сможете кушать то, что хотите. Но самое главное, надо креститься, Бог крестил, и жить вечно с Ним, и иметь Иисуса как наш представитель. Аминь.